то книгу вы прочитали уже не один раз. Но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Вітаємо усіх, хто слухає Світле Радіо. Спілкування – це величезний дар, і ми користаємося з нього, зокрема, і в наших програмах, в яких ми спілкуємося в прямому ефірі, в програмах «Запитання і відповіді». Олексій Анатолійович Волченко вже в студії. Вітаємо.
Добрий день.
І маємо телефонний дзвінок. Київ, Василь. Здравствуйте.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Світле Радіо. Олексій Анатолійович, сожалію, що не мог попасть на хліб насущний, на служення. Но у меня есть вопрос. Мы сегодня рассматривали, вернее, радио дало предложение рассмотреть Деяния апостолов, 17 глава. И вот здесь в 31 стихе 17 главы есть интересная фраза. «Ибо он начал день, который был, будет праведно судить вселенную посредством предопределенного ими мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Объясните, пожалуйста, какое дети Божьи, которые, будучи родом Божьим, имеют удостоверение, которым мы можем свидетельствовать о том, что мы воскресли из мертвых и принадлежим роду Божьему? Что означает удостоверение, которое он подал всем? И какое это удостоверение находится в нас, что мы имеем это удостоверение?
Спасибо за вопрос. Я думаю, здесь удостоверение написано о том, что удостоверив, что именно это есть Господь Христос, Машия, Мессия, тем, что Он воскрес. И именно воскресение и является удостоверением того, что Иисус из Назарета, который умер за всех нас и воскрес, и есть Мессия, Машия, Христос, Господь, Бог. Именно само воскресение из мертвых и есть удостоверение, потому что мы становимся верующими после того, когда мы верим сердцем своим, что Бог воскресил его из мертвых, Римлянам 10:9. Если мы исповедуем своими устами и сердцем верим, что Бог воскресил его из мертвых, то мы спасемся. И поэтому Павел, когда проповедовал в Ареопаге, то он и именно об этом и говорил, что удостоверение того, что Иисус Христос есть Господь, является воскресение из мертвых. И они, услышав о воскресении из мертвых, насмекались, другие говорили, что об этом послушаем тебя в другое время. То есть удостоверение – это воскресение из мертвых.
Але воно ж, ну, проповідується, тут Василь сказав, в нас, навіть через 2000 років. Просто є історія про те, як Ісус з'явився 10 апостолам, а Фоми не було. Ця історія написана з думкою про багатьох людей, так. Да. І вони сказали йому, він воскрес. А він каже, ну, я рад за вас, що у вас там якісь видіння. Я його не бачу. І от, власне, через 2000 років хтось приходить до тебе і каже, ну, якась там людина, от, її вбила, а вона воскресла. Ти такий, ну, хорошо, типу, от, власне, тут є щось більше.
Ні, ну, Господь так і сказав Фомі, Фома, не будь невіруючим.
Ну, він же йому з'явився особисто.
А будь віруючим, да, ну, після того він сказав, блаженны не видевшие, но уверовавшие. Ты увидел и уверовал. А блаженны не видевшие и уверовавшие. И опять же я возвращаюсь к тому, что Римлянам 10:9, да, что всякий, кто сердцем поверит, что Бог воскресил его из мертвых. Идет речь о вере. Не об удостоверении, как факта там, вот-вот, чтобы, ну, какой-то там, я не знаю, как есть свидетельство о смерти, есть свидетельство о воскресении, да, какой-то бумажки или подтверждение Иосифа Флавия или еще какое-то. Нет, идет речь о вере. Мы спасены верою, и вера в то, что Бог именно воскрес из мертвых. Иначе, если это не Господь, то он не мог воскреснуть. И поэтому мы удостоверяемся в своей вере тем, что он воскрес таки из мертвых. И когда, а потом мы уже имеем удостоверение, ну какое мы имеем удостоверение, когда мы принимаем это, мы имеем удостоверение Духа Святого, то, что мы сделали верный выбор в вере, потому что сам Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И Дух Божий меняет наши жизни, меняет наши ценности, освобождает нас от грехов и приближает нас к Богу.
Маємо телефонний дзвінок від Валентини. Здравствуйте, Валентина.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос по посланию к евреям, 7 глава, последний стих, 28. «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи». А вот во второй части этого стиха вопрос. «А слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного». После закона, что это обозначает? Спасибо.
Интересно. Я думаю, что после закона, то есть есть закон, а есть Евангелие. И конец закона – это Христос, Римлянам 10 глава. И поэтому, если мы понимаем, что после закона слово клятвенное именно идет речь о Евангелии, об обетовании, которое дает нам Евангелие, ко спасению. И он уже в Евангелии, опять же, удостоверил нам Сыном Божьим через воскресение. Давайте посмотрим современный перевод. «Закон ведь людей ставит первосвященников, имеющих немощи. Слово же клятвы после закона Сына в век совершенного». Ну, в принципе, нам это ничего не дало, как бы, ну, смысл мы должны понимать, что закон, именно то, что левитов ставил, а Иисус из колена Иудина, то, что закон поменялся, а с переменой закона идет перемена священства, и уже у нас именно вот этот первосвященник Иисус Христос уже после закона и поставил уже этого первосвященника навеки. То есть у нас Иисус... Христос, первосвященник, навек по чину Мельхиседека.
Ну, автор, анонімний автор цього послання посилається тут на Псалом. «Клялся Господь і не раскается, ты священник навек по чину Мельхиседека». Він кілька разів посилається на цей Псалом.
Угу.
Чи можна в такому разі говорити, що добра звістка Євангелія про Месію, про пришестя Христа – вона не тільки під палітуркою «Новий заповіт», але і в Старому заповіті теж є Євангеліє.
Ну да, говорив, провіщував в них Дух Христов, пророках і так далі. Безусловно, Євангеліє є везде.
Тоді чи можна сказати, що слово клятвенне після закона – це псалтир? Адже саме в псалмах ця фраза. «Клялся Господь, слово клятвенне, і не розкається, ти священник навек по чину Мельхиседек».
Ну, весь Ветхий Завет – это пророчество об Иисусе Христе. И Новый Завет, именно Евангелие, оно и исполнилось. Исполнилось Слово Божие, ветхозаветное Слово пророчески исполнилось в Иисусе Христе. Все пророчества исполнились, которые были в Ветхом Завете. Иисус говорил, что вы думаете через Писание получить жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. И поэтому все Писания, они свидетельствовали об Иисусе Христе. И еще раз, Римлянам 10 глава, что конец закона Христос, цель закона Христос, смысл закона Христос. Христос – это, ну, конечная точка закона, а закон – это тень Христа, это тень благодати, это намеки, это пророческие образы самого Христа. И когда мы уже достигли Христа, то мы уже не под законом, а мы уже под благодатью. Почему? Потому что мы достигли Господа. И поэтому…
Маємо ще один телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Алло, доброго дня.
Доброго дня. Вимикайте, будь ласка, радіоприймач.
Прошу, доброго дня. Прошу сказати мені, пояснити мені об'явлення Івана Богослова. Там є про двох свідків, яких будуть вбито Антихристом, і потім вони воскреснуть. Ну, і коли вони будуть вбиті, там будуть, як кажуть, подарки люди один другим слати, бо вони їх мучили, людей, які жили. І що це за два свідки, і що про них, як кажуть, каже об'явлення? Тому таки дякую.
Да, цікаве питання.
Ну, об'явлення, откровення – це така книга, ми вже все время говоримо, що точного толкування ни на какие главы и ни на какие стихи нету. Это мы знаем, что на эту книгу написано очень много других человеческих книг со всякими ну, толкованиями. И, как правило, они все разные и говорят о разных. И даже есть сейчас живущие люди, которые утверждают, что один из вот этих двоих людей – это он. Ну и так далее. То есть много очень толкований. И поэтому однозначного мнения на этот счет нет. Поэтому даже предполагать какие-то толкования, они, конечно, возможны. То, что это две церкви, одна иудейская, одна языческая, что это две маслины, что или это будет Илья и Енох, потому что они должны быть убиты, потому что Илья и Енох не умерли, а были вознесены на небо без смерти. Описание говорит, что каждому человеку надлежит однажды умереть.
И поэтому они должны вернуться,
и умереть. И так далее. То есть очень много толкований, самые-самые разнообразные. И как касается, как и народов, я же говорю, как маслин, дикая маслина и родная, точно так же о пророках, и точно так же каждый... В каждом столетии или в какой-то существуют люди, которые утверждают, что они эти пророки. Поэтому тут настолько тонкие вещи. Я бы не рискнул бы вообще толковать это место Писания. Ну и вообще книгу Откровений, потому что как бы мы ни толковали, это все равно будет неправда. Еще раз мы говорим про Откровение. Смотрите. 1 Иоанна 2:27. «Помазание, которое вы получили от Него, оно в вас пребывает, и вам не нужно, чтобы кто учил вас. А так как вот это помазание в вас пребывает, вот в нем и вы пребываете». То есть откровение – книга для откровения. И то, что вы откроете, или то, что вам Господь откроет, да, откровение Иисуса Христа.
То и ваше.
Вот это и ваше. Вот
никому не рассказывайте,
да,
про это.
В том и пребывайте, написано. То, до чего вы достигли, вот в том вы и пребываете. И это ваш путь, это ваше откровение. Это Господь разговаривает с вами через откровение свыше. И что-то Он вам открывает. И смотрите, можно так рассуждать. Вот пророчеств много или толкований много. И нельзя сказать, что они все неправильные. Или нельзя сказать, что они все правильные. Но самое интересное, что тот, который открыл, что это был, допустим, Илья и Енох, для этого человека это правильное толкование. Почему? Потому что он получил откровение свыше, и оно сходится со Словом Божьим, потому что каждый там должен...
То есть нет единого объективного смысла.
Совершенно верно.
Есть 1001 смысл.
Да, но...
Субъективный
смысл, который ты получил, он объективный для тебя. Для тебя он истинный. И почему? Потому что ты его услышал не от человека, а ты услышал его через откровение, изнутри самого себя.
А потом приходишь в какое-то собрание, а там какой-то уважаемый пастор учит по-другому. И ты такой, а я, оказывается, вот неправильно все время понимал. И этот пастор неправильно понимал.
Вот, так вот, смотрите, это очень интересная мысль. Если ты получил откровение свыше, что это вот так, то если даже пастор Если даже все пастора, если даже вся планета скажет, что это не так, тебе будет все равно.
Если даже ангел с неба придет.
И если даже ангел с неба придет, тебе будет все равно. Почему? Потому что ты получил это от Бога. Но если ты услышал это толкование от какого-то уважаемого человека, от Славы Бондарькова, и ты пришел в церковь, а там еще какой-то уважаемый человек, и скажет как-то по-другому, конечно, ты засомневаешься. Ты тогда, ой, а что же мне делать? Выбирать вот эту позицию или выбирать эту? И ты будешь всегда сомневаться.
Бегать постоянно, от мнения к мнению.
Да, и всю жизнь учащийся, не могущий достигнуть познания истины. Почему? Потому что истину познать можно от Иисуса Христа. Потому что истина только в Иисусе Христе, только через откровение.
Интересно. Может, один из этих свидетелей – это сам Иисус Христос?
Может быть. Это твое откровение.
Да, я, кстати, об этом думал недавно. Если хотите, могу поделиться. Есть намеки. Ну, во-первых, если один из них – Илия, то Илия, сказал Иисус, Илия уже пришел, который должен был прийти, он уже пришел, но не узнали его и поступили с ним так, как хотели. То есть второй свидетель остается только Енох. Ну, по этому толкованию. Итак, Илья уже пришел, Иисус об этом прямо сказал. Тот ожидаемый всеми иудеями Илья пришел. Вот. А потом, например, там сказано, что это два светильника. Иисус об Иоанне как сказал? Он был светильник, горящий и светящий, и вы хотели малое время побыть в его свете. Вот. А о себе Иисус сказал как о маслине. Он говорит, если с зеленеющим деревом это делают, то что будет с сухим? Ну и, конечно же, Иоанн Креститель и Иисус, они действительно представлены как два близнеца, можно сказать. Иисус крестится от Иоанна, фактически он как ученик его, и он с тем же словом, с которым Иоанн, покайтесь, потому что приблизилось Царство Божие, один в один. Угу. Он берет его проповедь и идет с ней в Галилею, когда Иоанн взят под стражу. Ну и потом он говорит фарисеям, змеи порождения Ехидин, это тоже цитата из Иоанна. Именно такими словами Иоанн называл фарисея. То есть очень много общего. Но это так просто.
Ну а как же тогда не двое придут? Придут и Иоанн Креститель, и Иисус или как?
Ну они пришли.
А, уже пришли? То есть это уже совершилось?
Ну, по этой версии, одной из тысячи одной версии,
из
да.
Из тысячи одной версии, да.
Они пришли. Доброе, у нас было еще запитання. Я нагадаю, телефоны 280-03-05 и 067-123-75-75. У нас были запитання в Skype. Екклезиаст 7-26-29. Що не так з жінками? Таке лаконічне запитання.
На это, если мы откроем Екклезиаста 7-26, написано, Соломон писал, и нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, и руки ее оковы. И добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. И если мы подумаем, что же это такое, почему Соломон написал вот такие интересные стихи. Ну, если мы поразмышляем, мы знаем, что Соломон в конце жизни отступил от Бога, начал поклоняться идолам, то есть отошел. И почему это произошло? Мы знаем, что в Писании написано, у Соломона было 700 жен и 300 наложниц. То есть всего 1000 у него было. Ну и можно себе предположить, наверное, что какая была огромная там конкуренция между этими женщинами. Каждая хотела как-то привлечь Соломона на свою сторону. Наверное, там были какие-то ухищрения, обманы, соблазны и так далее. И Соломон вынужден был участвовать в этой войне, борьбе, в этой грязной войне. И, наверное, кому-то он отказывал, кому-то угождал. И таким образом он наверняка стал идолопоклонником, потому что была конкуренция между женщинами. Ну, я думаю, что все понимают, тут имея одну жену, надо иметь большой труд, чтобы сохранить мир в семье. А тут 1700 жен и 300 наложниц. То есть это действительно, ну, сложно с точки зрения Соломона. Но есть еще другой вариант ответа. Тут написано, что женщина. Тут не написано, что это жена. И поэтому тут, если мы порассуждаем немножко и посмотрим, что женщина – это сеть, это не жена мужа и не дочь отца, а жена, которая живет не в доме отца, не в доме мужа. И вот это и есть то, что зло, то, что, через что происходит искушение. Потому что на самом деле мы знаем, что дочь – это благословение, дети – благословение от Господа. И жена, добрая жена – это благословение от Господа, это дар от Господа и так далее. Тут написано, что жена и женщина. А женщина должна быть частью чего-то. Она должна быть, ну, частью. То есть она должна быть матерью, дочерью, женою. Она должна быть частью. Частью мужчины. И тогда это будет добро. Есть миссия у женщины – быть женой, матерью, помощницей. И вот как человек должен быть частью Бога, и тогда он будет добрый. А когда человек не часть Бога, он злой. И, возможно, это интерпретация, что вот когда женщина, которая не жена и не дочь, ушла из дома отца и не вышла замуж, не нашла или оставила мужа и так далее. Почему? Потому что, если мы посмотрим, что эти места Писания очень корреспондируются с другими местами Писания, что там глубокая пропасть, уста блудниц, на кого прогневается Господь, тот упадет туда. Да, то есть идет речь о том, что добрый перед Богом спасется, а грешник будет уловлен женщины. То есть тут, может быть, и другие какие-то параллели. Поэтому сложный вопрос. Сказать однозначно, наверное, нельзя. Поэтому думайте сами.
Ну, я думаю, що якщо це християнка, навіть якщо вона пішла з дому батька і не знайшла чоловіка, все одно це не про віруючу жінку, яка тримається за Богом. Буває ж таке, що саме через віру батько виганяє доньку, і, ну, вона не шукає, наприклад, вона належить Богові, як от черниці, наприклад, вони кажуть: ми наречені Христа, ми себе, наш чоловік, наш наречений – це сам Христос.
Нет, слава Богу, конечно, бесспорно, но есть все равно миссия. Миссия женщины, еще раз говорю, быть матерью, быть женой. Хотя у Павла написано: тот, кто может содержать дочь в детстве своем, лучше делает. Но это в том случае тогда, когда содержится. Или при монастыре, кстати, да, монастырь-то содержит женщину в любом случае. Или в доме отца. Вот. И тогда, когда она служит Господу, Павел говорит, лучше это, чем будет замуж.
Да, ну а від імені все ж таки жінок, які, як то кажуть, за рівноправність. Сучасна жінка може навіть краще за чоловіка заробляти, бути розумнішою, краще влаштовуватися в колективі, жінки більш емпатичні в стосунках. От, і жінка може сказати, я не потребую наглядача. Я можу дати собі раду, я вірю в Бога, він за мною придивляється, але я не вважаю за мету якомога швидше за першого ліпшого вискочити заміж і настрагати йому дітей.
Тут теж складний вопрос. Якщо одне діло віруюче, друге діло невіруюче. Якщо віруючий чоловік, він терпеливо чекає свою судьбу, і Господь приведе мужа, жену и соединит этот брак своими узами, брак от Господа, если это верующий человек. Если человек неверующий, в любом случае он является соблазном. И поэтому тут надо беречь себя от таких людей, убегать от таких людей. Верующему человеку нужно убегать от неверующей одинокой женщины, так скажем. Потому что грешник будет уловлен ею. Праведник спасется. Да, что мы говорим даже про праведника? Давайте Давид, Самсон, Соломон. Они же упали, они же не смогли выдержать. Они поддались этому злу. Хотя написано, что грешник упадет.
Причем Давиду даже не помешало то, что она была не одинокая женщина.
Да,
а вполне себе добропорядочная жена и, возможно, мать к тому времени тоже.
Возможно и так. Ну, при том, при всем, много насчет Версавии идут разговоров, почему так произошло. Изнасиловал он ее или не изнасиловал, или заставил, или ментально подавил ее психологически.
Восточный царь, который...
или еще что-то. Но, с другой стороны, если бы она была добродетельная жена, да, то она бы все равно нашла бы мужа и как-то это дело решила.
Пошла бы на костер.
Да, пошла бы на костер или еще как-то. Поэтому тут все очень сложно и неоднозначно. Нельзя, то есть этот как бы ответ или вопрос предполагает осуждение, да? То есть, как бы не суди, как не рассуждай. Но такое написано, и поэтому тут возможно то, что дальше пишет Экклезиаст. Вот я нашел, сказал Экклезиаст, испытывая одно за другим, что чего еще искала душа моя, я не нашел. Мужчину одного из тысячи нашел, а женщина между всеми ими не нашел. То есть, судя по всему, тут идет речь о пророчески о Христе, что мужчину одного из тысячи нашел, то есть, то есть Христа вот как бы впереди он увидел.
Ну, короче, в «Пісні над піснями» там теж щось є таке. «Возлюбленный мой белый румян лучше тысячи
прочих». Совершенно верно, да. То есть вот, допустим, ну, как бы есть «Песнь песней», и Соломон догадывался, как человек Божий, он все равно догадывался, что Бог есть любовь и смысл в любви. И он искал любовь. И, судя по всему, может быть, этих тысяча женщин, он пытался найти любовь. И в каждой новой жене он думал, вот-вот-вот он найдет, как в «Песне-песне». А оказалось, что нету, и все это превращалось в какое-то зло. А по откровению он понимал, что есть только Господь, есть только один Иисус, и есть только в нем любовь совершенная, искренняя, чистая, настоящая, вечная. И поэтому он среди женщин не нашел, и поэтому, может быть, даже по-другому толкование, что сам факт искать той любви настоящей в женщине – это зло. А именно, ну, надо найти вот в Иисусе Христе вот эту любовь. И вот это и есть добро.
Ну, цікава думка. Тобто глава мужу – Христос, так?
Да.
І якщо він приєднається до цього джерела любові, то буде нітка втроє скручена. Тоді чоловік зможе любити свою дружину.
І тоді не буде зло. І тоді ця дружина не буде злом. А если нету Иисуса...
То він замість Христа, він Христа буде шукати саме в жінці.
Да, ну, а там її нету. А там його нету.
Ну, да, ну не в тому смислі, що взагалі немає, а в тому смислі, що да, треба безпосередньо, щоб чоловік знайшов...
Напрямую. Да. Напрямую знайшов з Господа.
Що ж, наш час вичерпано. До нових зустрічей, друзі. Дякуємо, Олексію Анатолійовичу, за цікаву зустріч.
Запитання і відповіді по Біблії.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.